Глава сороковая. Странное свидание, которое является продолжением событий, изложенных в предыдущей главе. Жизнь девушки протекала на улицах, в самых гнусных притонах и вертепах Лондона, но тем не менее она еще сохранила какую-то порядочность, присущую женщине, и когда она услыхала легкие шаги, приближающиеся к двери, находившейся против той, в какую она вошла, она подумала о резком контрасте, свидетелем которого будет через секунду эта маленькая комнатка, почувствовала всю тяжесть своего позора и съежилась, как будто ей почти непосильно было присутствие той, с кем она добивалась свидания. Но с этими лучшими чувствами боролась гордость. Порок самых развращенных и униженных равно как и возвеличенных и самоуверенных. Жалкая сообщница воров и грабителей, падшее существо, исторгнутое грязными притонами, помощница самых мерзких преступников, живущая под сенью виселицы, даже это погрязшее в пороках создание — было слишком гордым, чтобы хоть отчасти проявить чувствительность, присущую женщине, чувствительность, которую она считала слабостью, хотя она одна еще связывала ее с человеческой природой, следы которой стерла тяжелая жизнь в пору ее детства. Она подняла глаза лишь настолько, чтобы разглядеть, что представшая перед ней девушка стройна и прекрасна. Затем, потупившись, она с притворной беззаботностью тряхнула головой и сказала: «Нелегкое дело добраться до вас, сударыня. Если бы я обиделась и ушла, как сделали бы многие на моем месте, вы об этом когда-нибудь пожалели бы, и не зря».
«Я очень сожалею, если с вами были грубы», — отвечала Росс. «Постарайтесь забыть об этом. Скажите мне, зачем вы хотели меня видеть? Я та, кого вы спрашивали». Ласковый тон, нежный голос, кроткая учтивость, полное отсутствие высокомерия или неудовольствия застигли девушку врасплох, и она залилась слезами. «Ах, сударыня!» — воскликнула она, страстно заломив руки. «Если бы больше было таких, как вы, меньше было бы таких, как я! Меньше! Меньше!» «Сядьте настойчиво», — сказала Росс. «Если вы бедны или вас постигло несчастье, я от всей души и всем, чем могу, рада вам помочь. Сядьте».
«Разрешите мне постоять, леди», — сказала девушка, все еще плача. «И не говорите со мной так ласково, пока вы не узнаете, кто я такая. Становится поздно. Эта дверь закрыта?» «Да», — сказала Росс, отступив на несколько шагов, словно для того, чтобы к ней скорее могли прийти на помощь в случае, если понадобится.
«Почему вы задаете этот вопрос?»
«Потому», — сказала девушка, — «потому что я собираюсь отдать в ваши руки свою жизнь и жизнь других. Я та самая девушка, которую тащила маленького Оливера к старику Феджину в тот вечер, когда он вышел из дома в Пентонвилле».
«Вы?» — воскликнула Росс Мейль.
«Да, я, сударыня», — ответила девушка. «Я та самая бесчестная женщина, о которой вы слыхали, живущая среди воров. И да поможет мне Бог с того времени, как я себя помню, и когда глазам моим и чувствам открылись улицы Лондона, я не знала лучшей жизни и не слышала более ласковых слов, чем те, какими меня награждали. Не бойтесь. Можете отшатнуться от меня, леди. Я моложе, чем кажусь, но я к этому привыкла. Самые бедные женщины отшатываются от меня, когда я прохожу по людной улице». «Какой ужас!» — сказала Росс, невольно отступая от своей странной собеседницы. «На коленях благодарите Бога, дорогая леди!» — воскликнула девушка. «Что у вас были друзья, которые с самого раннего детства о вас заботились и оберегали вас, и вы никогда не знали холода и голода, буйства и пьянства, и еще кое-чего похуже, что знала я с самой колыбели. Я могу сказать это слово, потому что моей колыбелью были глухой закоулок да канава,
они будут и моим смертным ложем. Мне жаль вас, — прерывающимся голосом сказала Рос. У меня сердце надрывается, когда я вас слушаю. Да благословит вас Бог за вашу доброту, — отозвалась девушка. Если бы вы знали, какой я иной раз бываю, вы бы и в самом деле меня пожалели. Но ведь я тайком убежала от тех, которые, конечно, убили бы меня, зная не, что я пришла сюда, чтобы передать подслушанное. Знаете ли вы человека по имени Монкс?
Нет, — ответила Росс.
А он вас знает, — заявила девушка, — и знает, что вы остановились здесь. Ведь я вас отыскала, потому что подслушала, как он назвал это место.
Я никогда не слыхала этой фамилии, — сказала Росс.
«Значит, он у нас появляется под другим именем», — заявила девушка. «Я об этом и раньше догадывалась. Несколько времени назад, вскоре после того, как Оливера просунули к вам в окошко, когда пытались вас ограбить, я, подозревая этого человека, подслушала однажды ночью его разговор с Феджином, и я поняла, что Монкс тот самый, о котором я вас спрашивала».
«Да», — сказала Росс, — «понимаю».
«Что Монкс, — продолжала девушка, — случайно увидел Оливера с двумя из наших мальчишек в тот день, когда мы в первый раз его потеряли, и сразу узнал в нем того самого ребенка, которого он выслеживал. Я не могла угадать, с какой целью. С Педжином был заключен договор, что если Оливера опять захватят, он получит определенную сумму и получит еще больше, если сделает из него вора». А это для чего-то очень нужно было Монксу.
«Для чего?» — спросила Росс.
«Он заметил мою тень на стене, когда я подслушивала, надеясь разузнать, в чем тут дело», — ответила девушка. «И мало кто мог бы, кроме меня, улизнуть вовремя и не попасться. Но мне это удалось, и я его не видела до вчерашнего вечера».
«А что же случилось вчера?»
«Сейчас я вам все расскажу, леди. Вчера вечером он опять пришел, и опять они поднялись наверх, и я, закутавшись так, чтобы тень не выдала меня, опять подслушивала у двери. Первое, что я услышала, были слова Монкса. Итак, единственные доказательства, устанавливающие личность мальчика, покоятся на дне реки, а старая корга, получившая их от его матери, гниет в своем гробу. Он и Феджин расхохотались и стали толковать о том, как посчастливилось ему все это обделать. А Монкс, заговорив о мальчике, рассвирепел и сказал, что хотя он и заполучил деньги чертенка, но лучше бы ему добиться их другим путем. Вот была бы потеха, говорил он, поиздеваться над чванливым завещанием отца, протащить мальчишку через все городские тюрьмы, а потом вздернуть его на виселицу за какое-нибудь тяжкое преступление, что Феджин легко мог бы обделать, а до этого еще и подработать на нем.
«Что же это такое?» — воскликнула Росс.
«Сущая правда, леди. Хотя это и говорю я», — ответила девушка. Потом Монк сказал с проклятиями, привычными для меня, но незнакомыми вам, что если бы он мог утолить свою ненависть и лишить мальчика жизни без риска для собственной головы, он сделал бы это. Но так как это невозможно, то он будет начеку, будет следить за превратностями его судьбы, и так как он знает о его происхождении и жизни, преимущество на его стороне, и, может быть, ему удастся повредить мальчику. «Короче говоря, Феджин, — сказал он, — хотя вы и еврей, но никогда еще не расставляли таких силков, какие я расставил для моего братца Оливера».
«Для брата!» — воскликнула Росс.
«Это были его слова», — сказала Нэнси, пугливо озираясь, как озиралась она почти все время, пока говорила, ибо ее преследовал образ Сайкса. «Но это не все. Когда он заговорил о вас и о той другой леди, и сказал, что, видно, Бог или дьявол устроили так, чтобы назло ему Оливер попал в ваши руки, он расхохотался и заявил, что даже и это его радует, потому что немало сотен и тысяч фунтов отдали бы вы, если бы их имели, чтобы узнать, кто ваша двуногая собачка.